перевод текста. Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают верховным существом или высшей душой. Он высший источник всего сущего, абсолютная истина. Здесь речь идет о параматме, парамбрама и параматме эти. Название дается абсолютной истине. Шабдете называется. То есть тут идут определения. И это определение уже установлено в самом начале Бхагаватам, что это источник всего сущего. Это описание абсолютной истины. Здесь то же самое говорится, что более конкретным образом. Всего, значит, что мы должны наблюдать. От нашей наблюдательности будет зависеть, насколько глубже мы поймем абсолютную истину. Слово «все» сарвам используется в ведах по отношению к абсолютной истине. Все. Ну, что ж такое все? Вот это понятие нужно углублять. Что такое все? Почему трудно понять это слово? Ну, в силу того, что чувства ограничены, мы всего не видим. Это одна причина. Но не главное. Можно увидеть все божественными глазами. Увидеть-то можно. Мы не являемся всем, но можем воспринимать это все. Например, в Бхагавад-гите Арджуна увидел вселенскую форму. В одной точке все пространства, все время, все гуны, все увидел. То есть есть такая способность. Нематериальная способность, то есть глаза получил свыше, от сверхдуши. То есть глазами сверхдуши я что же могу видеть? Это же взаимность. Но у меня есть свои глаза, есть свой ум, то есть своя собственность. И вот это и есть причина препятствия. Почему не могу понять слово «все»? Все обычно включается в мою собственность, то, чем я владею. Это вот все, что у меня есть. За пределами этого я плохо понимаю мир, за пределами собственности. Если я не могу управлять какими-то энергиями, за пределами этого управления я их не знаю просто, не могу понять. Поэтому ученые не могут понять этот мир. Они хотят управлять им. Они его исследуют для управления, и тогда как будто кажется понятно. С точки зрения моего пользования я понимаю мир. И мы создали цивилизации, города, построили много технологий. И это понятно. Телефон, вот он такой, и там такие вот технологии. Вот есть видео какие-то, есть что еще, сантехника. Мы прекрасно понимаем предназначение предметов, созданных нами. Но то, что дает нам Вселенная, это предназначение мы не знаем. Здесь чувство собственности определяет, что я знаю, что не знаю. Если же мы отдадим все Кришне из нашего сознания, если мы освободимся от чувства собственности, мы все предметы, даже которыми мы владеем сейчас, держим в руках, увидим совершенно по-другому. Даже соломинки. Это описывается в Бхагавате. Даже атомы увидим совершенно иначе. Но с позиции своей собственности мы видим, что годится в пищу, что не годится в пищу. Так животные смотрят на мир. Это полезно, потому что вкусно. А на это вообще внимания не обращает, потому что в пищу не годится. Этого и не существует для меня. Даже не знаю, зачем все это. Если вкусно, понятно, это понятно предназначение. Если это не имеет отношения к вкусу, к желудку, к гениталиям, вообще непонятно, зачем все это. Зачем все эти формы жизни? Ради не для моего языка. Я же человек, я же царь природы. У меня есть разум. И так люди размышляют с позиции чувства собственности. Поэтому не могут понять Бога. И Шивайся, и Дам, Сарвам, и Шапанишат гласит, все принадлежит Богу. Это начало. Начало познания вообще. То есть глаза-то у всех есть. Но это лишь прибор. Видят не глаза. Видит разум, видит ум, видит чувства и, в конце концов, сердце увидит. А глаза есть у всех, даже у животных и насекомых. Но они сосредоточены на том, что необходимо для их чувств и поддержания тела. Остальное не существует. Сарвам нужно увидеть за пределы. То есть увидеть Бога. За пределами своих чувств, потребностей тела. Он как раз там находится. При этом говорится очень далеко и очень-очень близко, потому что это тоже его энергия, это тоже Кришна. Любая энергия – это тоже Кришна. И не Кришна. Если по предназначению судится, Кришна это или не Кришна. Не по вещественности. Вещество – временное понятие. На вещественных понятиях мы не можем разобраться в этом жизни. Есть изначальный свет Брахмана. Свет уплотняется, становится волной. Волна уплотняется, становится веществом. Вещество распадается, возвращается в свет. Бхагавад описывает. Очень просто. Уплотненное состояние духовной энергии мы понимаем как вещество. Как же оно уплотняется? Сверхдуша отвечает за это. Санкаршина, одно из проявлений сверхдуши, одно из имен Санкаршина, это энергия, самоуправляемая энергия. Я хочу стать сильнее, но не могу. Я хочу стать умнее, но не могу. Я не самоуправляемая энергия, я под контролем. Я могу лишь принять то, что мне дано, и почему мне дано. Я хочу больше, но не получаю. Это контроль. Но самоуправляемая энергия, сверхдуша, она независима. Никто не контролирует ее. Она может стать в безграничной степени сильной, в безграничной степени может стать легкой, в безграничной степени может стать тяжелой, в безграничной степени может принять любое качество, любую форму, в безграничной степени. Как Вселенную и как мельчайший атом одновременно. И одновременно будет сверхдуша там и там находиться. И в самом малом, и в самом великом. Одновременно одна и та же личность. Самоуправляемая энергия. Она называется здесь, называется сверхдуша, параматма. Или санкаршина, или кала, время, гравитация. Время ученые называют как косвенным образом. Но прямо говоря, это не гравитация, не время. Это личность в форме параматмы, сверхсознания. Живые существа знают только инстинкт, инстинктивное ее. Инстинкт. Так и это наблюдаемо тоже. Косвенное представление сверхдуши. На самом деле никакого инстинкта нет. Это знание, превосходящее наше знание. Мы подчиняемся ему интуитивно и не можем действовать по-другому. Это мой инстинкт. На самом деле это сверхсознание проявляется. Который дает мне желание делать так, а по-другому нет. Вот эту пищу есть, а эту не есть. Вот этой работой заниматься, а это мне не нравится. Она определяет. В соответствии с чем она определяет? Это же неравные определения. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то сильнее, кто-то слабее. И неравное распределение от поведения самого живого существа зависит, что присудит ему параматма. Закон. Это понятно. Мы знаем, в нашем мире есть тоже закон, и от нашего поведения зависит, как закон будет реагировать на это поведение. Если мы приступим к закону, будет наказание обязательно. Должно быть. Если мы законопослушны, значит, все будет по-другому. Может быть, развитие, процветание там, и прочее, прочее. Это отражено везде. То есть параматма, она пронизывает все собой. И человеческую деятельность, его разум, его природу, его прошлые поступки – все знает. Как такое может быть, мы говорим? Как можно все это знать? Даже я не знаю свои прошлые поступки, их забываю. Параматма знает все живые существа. А как? Она называется так. Сверхсознание. По этой причине. У меня есть сознание, и я этим сознанием пытаюсь измерить, этим колодцем своего сознания, измерить безграничный океан. И мне с трудом верится, что океан вообще существует. Понимаете, я же лягушка. Я живу в колодце, родился в колодце. Я вырос в колодце. Ну, ты знаете, тут странная вещь произошла. Из колодца удалось выбраться. Я увидел, что есть другой мир. Он реально существует. И самое поразительное, что я видел, это океан воды. Я подумал, боже мой, как можно жить в колодце всю жизнь? Как же мы жили до этого? Нет, я пойду расскажу. Я вернусь в колодец. Я там родился. Я очень беспокоюсь за этих своих родственников. Они понятия не имели, не имеют, что такое океан. И лягушка возвращается в колодец и рассказывает о классе Шримад-Бхагаватам про океан. Некоторые лягушки, конечно, говорят, здорово, это потрясающе, можно посмотреть. Но главная лягушка говорит, такого быть не может. Я главная лягушка. У меня степень доктора наук. Не бывает такого, понимаете? Что ты такое говоришь? Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты говоришь, много воды. А сколько? Ты должен точно сказать. Много, все, сарва, слово не подходит здесь. Ну, научное точно должно быть определение. Джай, чище, говорни тайки, джай. Мы ученые, мы точно все измеряем, и у вас нет точных определений. Вы как-то все общо, философски, запутываете наш ум. Сколько колодцев в том океане? Если ты видела на самом деле этот колодец, тот, океан, то сколько колодцев? Да при чем тут колодцы? Да неизвестно, как, значит, не знаешь. Ну хорошо, пойдем на компромисс. Два колодца ты имеешь в виду? Эта лягушка молчит, да, наш разговор кажется бесполезным. Тяжелый случай с учеными, докторами наук. Что, хочешь сказать 10 колодцев? Нет, я уже ничего не хочу сказать. Там нет границ, понимаете, границ нет. Не говори глупости. Итак, эта история известна всем. Мы читали про лягушку. Часто Прабхупада прям иногда в одном комментарии заканчивает эту историю, в другом сразу начинает. Есть такое место в Бхагаватам. Очень хорошая история, чтобы помнить ее. И нас тоже это касается. Нам тоже нужно разбить эти свои обычные жизненные представления. Навязывается нам это средой, в которой мы живем, родились, живем и в ней же в этой среде можем умереть, не видя ничего другого, конечно. Так случается. Поэтому человеку дается Шримад-Бхагаватам, дается Пураны, дается Веданта-сутра, чтобы он мог мыслить за пределами чувства собственности и восприятия чувственного. Ум можно поднять до этого уровня при помощи йоги, то есть энергию мыслей или сознания. Потому что сознание, оно нематериально по своей природе, мы можем его возвысить над материей. Сейчас оно погружено просто в эту область. Очень трудно оттуда что-то представить даже. Я слышал пример когда-то очень давно. Мы проводили программу с Махараджем, который приезжал тогда за городом. Он привел пример муравья. Там были муравьи. Трава была, конечно. Там было насекомое, муравьи там тоже ползали, все это замечали. Он говорит, вот этот муравей, он... Вы не сможете ему объяснить, он не сможет представить, что вот сейчас вы встанете, пройдете 15-20 минут, сядете в метро, через полчаса, через час окажетесь на другом конце Москвы. Он не сможет это представить. Он погружен в траву, в другое измерение. Он будет мыслить этим измерением. Он не сможет представить, о чем вы говорите. Если вы скажете ему о таких расстояниях, о таких технологиях, он ровным счетом ничего не сможет воспринять. Но на своем уровне он все необходимое знает. И думает, что это совершенство жизни. Быть муравьем. А что? 6 ног. Что не жить? Много друзей. У них очень много друзей. Они бесстрашные, у них нет этого. Не боятся насекомые. Природа так устроила. У них устойчивая психика. Если даже один муравей гибнет, кто-то там проезжает, на муравьи, другие не тревожатся. Тут же его берут и уносят просто. И продолжают работу. Все спокойно. Смерти не боятся муравьи. Практически духовное сознание. Но в невежестве это возможно. Другие насекомые, они только увидят человека так, сразу же. Не какой-то такой разум. Ну, муравьи, они коллективное у них сознание, поэтому они думают, у нас много, а это только один человек. Он всего лишь один, а нас много. Ну, есть такие мысли. Коллективное сознание, видимо, дает им такую твердость. Когда нас много, мы тоже более спокойны. Вот, мы не читали еще комментарии. Здесь просто мы говорим о названиях. Очень важно дать определение. Абсолютная истина имеет свое определение. Шрила Прабхупада объясняет. Как объясняется в седьмой... В самом начале Шримад Бхагаватам синонимами изначального источника всех энергий является Джанмадия Сиэтага. А также Виданти Тат Татва Видас Татвам Ядж Гьянам Адвоям Брамети Параматмети Бхагаванати Шабдете. Иначе говоря, его называют Парамбрама, Параматма и Бхагаван. Потребленное в этом стихе слово «ити» завершает синонимический ряд, подчеркивая таким образом решающую роль Бхагавана. Более подробно это будет объяснено в следующих стихах, но в конечном счете под Брахманом подразумевает Господа Кришну, поскольку Шримад Бхагаватам уже признал Кришну Верховной Личностью Бога. Кришнасту Бхагаван Сваям. Изначальный источник всех энергий с Сумбамбоном — это абсолютная истина, которую называют Парам, Брама и так далее. А Бхагаван является высшим аспектом абсолютной истины. Высший аспект абсолютной истины. То есть даже зная Бхагаван, никто не знает его. Его очень трудно понять как объект. Невозможно. Никто не знает его. Но это высший аспект, воспринимаемый. То есть мы можем понять отношения с ним. Это единственное, что нам доступно. Кто же он, никто не знает. Говорится, что он и сам себя до конца не знает. Таковы его потенции. Поэтому говорится, высший аспект абсолютной истины. Все это вместе называется условно абсолютная истина. Но постигается только через взаимоотношения. И в этом смысле Бхагаван — главная ипостась. Он не сын Ешоды, он Бог. Ничей не сын. Он источник всего. Джанмадхи так говорит. Но он сын Ешоды при этом. Познается через взаимоотношения, через любовь. Вот об этом Бхагаватам будет разъяснять все. Десятая песня уже будет говорить об этом. Мы читаем сегодня вторую песню. Бхагаватам отвечает на все вопросы. Сначала нужно разъяснить какие-то моменты философские. Потому что ум — очень упрямая вещь. Если вы не знаете философию, любое обращение к Богу превратится постепенно в религию, религиозность, в ритуалы. И все. Никакой сентиментальность или фанатизм. Ничего не произойдет серьезного. Без знания. Поэтому Бхагаватам отвечает на все вопросы. Какие? Ну, высшие вопросы. Вопросы об абсолютной истине. Адхата Брама Джиге Суть. Спрашивай об абсолютной истине. Это Веданта Сутра говорит в первой шлоке. И ответить нужно на вопрос, потому что если нет ответа, у меня нет уверенности, нет веры. Если вы мне ответите, но у меня вопрос-то есть, но если вы мне ответите на вопросы, тогда я могу поверить, конечно же, но если нет ответа, как же я поверю? Поэтому сначала нужно ответить на вопросы, чтобы вообще как-то приблизиться к Богу. Реально. Не просто не в форме просто обычной религии, ритуалистической, обрядовой деятельности. Обрядовая деятельность для человека, который хочет взаимоотношений с Богом, является преградой, препятствием часто. Он не умещается в обряды. Обряды нужны человеку. Упорядочить его ум и дать направление его как бы, ну, жизненной силе, поклонение Богу. Это направление жизненной силы, поклоняться кому нужно. Не сильным мира сего, не полубогам, не привидениям и духам, а Богу. И отсюда обряд помогает это сделать. Вот пуджари должен служить божествам. Мы должны знать, как это делать. Есть правила предписания, мы этому следуем. Это тоже может превратиться в обычный обряд, просто более сложный. Все, я все сделал, обязанности выполнены. Могу теперь жить для себя? Это называется обычная религия. Люди все равно живут для себя, просто Бога привлекают к своей жизни. Говорят, чтобы были богаты, чтобы были преуспевающие, все материальные мотивы. Они хотят, чтобы Бог помогал. Ну и для того они что-то, какую-то жертву совершают, чтобы мы тоже процветали, были счастливы в этом мире. Но Бог не хочет, чтобы мы находились в этом мире смерти. Он не для того творил этот мир, чтобы нас унизить. Или дать нам такое вот это унизительное положение, ждать своей смерти в этом мире. Не для этого. Он говорит, оставь все это, иди ко мне, оставь все эти обряды, все эти религии. Иди ко мне, предайся мне. Просто думай обо мне, поклоняйся мне, приходи ко мне. Есть методы, как это сделать. Об этом речь идет. Об освобождении души, а не просто жить во временном мире, полном страданий. Не такую участь он нам готовит. Этой участи ему удостоились из собственных ошибок и независимости, неправильно использованной независимости. Бхагаван является высшим аспектом абсолютной истины. Однако даже в ряду синонимов слов Бхагаван, Нараяна, Вишну, Пуруша и так далее, последним стоит слово Кришна, что подтверждается также в Бхагавадгите «Агам парасья прабаво, сарвасья прабаво, матах сарвам правартате» и так далее. Кроме того, Шримад Бхагаватам, будучи звуковым воплощением Бога, олицетворяет Господа Кришну. Кришне сва тама пагате тарма гьяна дипхи саха калау нашта дришам эша пуран пуранир пуранарко тху нодита. Бхагаватам 1.3.43. Таким образом, Священное Писание сходится в том, что Господь Кришна является изначальным источником всех энергий. Таково значение слова «Кришна». И чтобы объяснить, кто такой Кришна, то есть поведать науку о Кришне, был сложен Шримад Бхагаватам. Итак, кто такой Кришна? Источник всех воплощений, всех аватаров, всех форм, всех энергий. Эти чамша калах пумсам Кришна сту Бхагаван своям. Здесь Прабхупада упоминает, что Бхагаватам уже это упоминалось. Аватары перечислялись, воплощения различные. Здесь 22 аватара описываются в Бхагаватам. Их бесконечное множество. 10 мы знаем основных аватар. Чтобы иметь представление о его проявлениях. Но эти чамша калах пумсам, это всего лишь его частичные проявления. Неполные. Это чам шакалах пумсам. Кришна сту Бхагаван своего. Но он, на самом деле, изначальный источник Бхагавана, владелец этих всех форм, Бхагаван, обладатель Кришна. Это имя используется как особое имя. Хотя нет имени у Бога. Он не вмещается ни в какое понятие. Все же, если мы хотим найти самое, ну, подходящее для него имя, пропагандист, Кришна будет, потому что оно означает обладатель всех достояний, все привлекающие, все притягивающие. Обладатель, хорошо, скажу, но он сейчас не обладает мной. Я живу, как хочу, без Бога. И вот Кришна отвечает на этот вопрос. Ты не живешь без Бога на самом деле. Тебе так кажется. Ты привлекаешься Его достояниями. Он все равно тебя притягивает. Красотой, богатством, знанием, все эти вещи, ради этого ты живешь. Это его достояние, его окружение. Все равно ты притягиваешься майей. Ты все равно же притягиваешься. Почему ты притягиваешься? Это притяжение, сила притяжения, это и есть Кришна. Вот и все. Потому что он, Бхагаван, никто не может выйти за пределы его притяжения. Как на земле живут и грешники, и праведники, и притяжения. Никто не может освободиться от этого закона притяжения. Нравится жить. И люди ищут любовь, люди ищут счастье, люди ищут красоты, люди ищут знаний. Это все из Кришны. Просто они не знают об этом. В первой песне Шримад Бхагаватам эта истина сформулирована в вопросах великих мудрецов во главе с Шаунакой и ответах на них с Сутой Госвами, изложенных в первой и второй главах первой песни. В третьей главе первой песни этот вопрос рассматривается более обстоятельно, а в четвертой он разработан еще более детально. Во второй песне придается еще большее значение личностному аспекту абсолютной истины. И там же говорится, что этой личностью Бога является Верховный Господь Кришна. Как мы уже отмечали, представлено в четырех стихах сути Шримад Бхагаватам, изложено предельно сжато. То есть Бхагаватам изначально представляет четыре шлоки, четыре стиха на санскрите и все. Но это очень сжато, и не всегда, не каждый, конечно, может понять. Брахма понял через четыре шлоки Бхагавата. Нам нужно вот 18 тысяч шлок изучить. На планетах полубогов больше шлок Бхагаватам, 200 тысяч шлок Бхагаватам состоит. Нам вкратце изложено тоже это. Скорее, нам изложен вывод больше к выводу, чем все развернутое знание. И некоторые разделы знания в материальном мире мы не сможем понять, в принципе. Полубоги знают больше. Они знают, что такое стихии природы, поскольку непосредственно управляют ими. Их сознание распространено в эти стихии. Наше сознание не распространено в стихии. Мы лишь пользователи стихии, мы их чувствуем на себе. Ради этого мы воплощаем, чтобы чувствовать, чтобы наслаждать чувством. Полубогов уже есть более глубокое понятие дхармы. Они могут что-то делать именно непосредственно под управлением Вишну. Но в данном случае они управляют материальной энергией под управлением Вишну. Не для собственного наслаждения. И есть тоже у них своя сфера наслаждений. Что-то вроде как у нас. Есть работа, которую мы должны терпеть иногда. Не то, что там наслаждаемся, но мы должны долг выполнять. И есть место, где мы наслаждаемся. Есть что-то, вот дхарма, которую я долг исполняю, и есть просто мое личное время. И у полубогов также. Но у них эта дхарма, она более развита. Связана непосредственно с Вишну. У нас связана дхарма вроде с семьей, с государством. Я обязан долгами перед семьей, перед государством, перед родителями, перед старшими, перед воинской службой, там, ну и так далее. Я вот то, что человек обычно знает. Полубоги знают больше о дхарме. Поэтому они обладают могуществом управлять материальной энергией, что нам тоже кажется непостижимым, как боги действуют. Бог Солнца, представьте себе. Бог Луны и лунного света. То есть это наша жизнь вообще. От этого света зависят все. Есть богиня Земли непосредственно, Пхуми, и люди сейчас не знают, забыли ее. Есть воздух, ветер, все воздушные потоки, тонкие, другие, не изученные наукой. Ваю управляет ими. Все приводит в движение таким образом. В сочетании с огнем, с солнцем, с воздухом. Возникают различные движения. Этим движением управляет Индра. Он руководит деятельностью полубогов в целом. И отсюда идут дожди на разных планетах, чтобы росли злаки, чтобы живые существа получили пищу. Пища дает интеллекту силу, физическую силу. Начинается деятельность. Это устройство описывается в Бхагавад-гите, поэтому также рекомендовано материалистичным людям поклоняться полубогам. Во всяком случае, это не противоречит дхарме, Богу. Это лучше, чем поклоняться политикам. Или просто каким-то мистикам, которые могут творить какие-то маленькие чудеса. И все же Кришна говорит, они поклоняются мне таким образом, но не знают об этом, не очень правильно это делают. Косвенно. Они предлагают пищу рукам, голове, но в рот не кладут. Но полубоги кладут в рот эту пищу. Он говорит, ну, мне это приходит все равно, Кришна говорит. Ты поклоняешься полубогу, а на самом деле он мне потом это принесет. Он же знает эту дхарму. Поэтому результат будет. Не потому, что он независим. Нет, он как раз зависим. От Вишну он получает свои способности, ситхи, управлять, создавать, творить и так далее. Все из одного источника. И Шримад-Бхагаватам изложен предельно сжато в 4 шлоках Господу Брахме. Концепция Верховной Личности Бога окончательно утверждает Брахма в своей Брахма-самхите. Ишвара Парама Кришна Сачитананда Виграха. Итог этому описанию подводится в 3-й песне Шримад-Бхагаватам. И детально. Данный вопрос рассматривается в 10 и 11 песнях Шримад-Бхагаватам. Господь Кришна также упоминается в связи с обсуждением смен ману или манвантар. Например, Сваямбхува манвантары, Чакшуша манвантары, описаны в 3, 4, 5, 6, 7 песнях Шримад-Бхагаватам. Видите, сколько нужно знать из Бхагаватам, чтобы как-то начать мыслить о Боге. Ну, более-менее авторитетно. Не сентиментально. Ну, и много аватар, много проявлений. И манвантар, аватар — это тоже его проявление. И мы приходим к последнему выводу, что мы тоже его частички, его проявления. Изучив все эти вот взаимоотношения, которые описываются в Бхагаватам. И мы приходим к выводу, если Брахма — это его проявление, гуна-аватар. И Шива, его проявление, тоже гуна-аватар. Если есть еще лила-аватары, пуруша-аватары, это все его проявление. Есть свамши, випхинамши, есть его личные проявления, есть его частички, части частей. Мы свамши. Мы часть, маленькие частички его проявления, свамши. И это вот ключевой, главный момент, к чему мы должны прийти. Так мы освобождаемся от чувства собственности, что все живые существа принадлежат Ему. Даже мои дети. Даже мои близкие, любимые друзья. Это не моя собственность. О, какая интересная вещь. Они не уходят в никуда. Они все так или иначе уходят рано или поздно к Богу. Кришна сказал об этом Арджуне. Ты видишь этих царей и скорбишь сейчас, что будет битва. Не скорби, душа не умрет. Но они должны выполнить свой воинский долг. И предопределено, что не все погибнут. Но получив трансцендентное знание, ты увидишь, что они все принадлежат мне, Арджуна, а не тебе. Это не просто твой дед, Бхишма, твой учитель, Дрона. Это мои вечные частички. Вот что ты увидишь. Без чувства собственности. В 8-й песне при описании Вайвасвата Манвантары та же тема затронута косвенно. И о том же идет речь в 10-й песне. В 12-й песне эта тема разработана еще глубже, особенно вопрос о воплощении Господа. Таким образом, изучение Шримад-Бхагаватам не оставляет никаких сомнений в том, что Господь Шри Кришна является суммум-бонум, высшим источником всех энергий. И различные категории людей, поклоняющихся Ему, знают Его под разными именами – Нараяна, Брахма, Параматма и другими, вкладывая в эти имена разный смысл. Столько качеств. Неисчислимые качества, но столько разных имен. В этом причина множественных имен, хотя он один. Это я один, но стану многим, так говорится. Он один и одновременно множественен. Это в Боге всегда вот, обычное дело, это противоречие, это парадокс. Необъяснимый с нашей точки зрения. Ну, с точки зрения ума. Ум тут запутывается, сбивается с толку. Одновременно. Безграничный и ограниченный. Непонятно. Я не могу совместить. У меня двойственность. Либо так, либо так. Поэтому мы спорим. Какой же Бог? Такой или такой? Есть, нет, есть, нет. Вот этот вот ум, маятник. Вот так он работает. Такой пинг-понг, пинг-понг, пинг-понг. Два. Вот в какой сфере мы живем, представьте себе. Как же можно что-то понять таким образом? Ну, только кого-то называть другом, кого-то врагом. Вот и все. И так жизнь будет строиться на этих понятиях. Что-то сказать плохое, что-то хорошее, хотя нет ни того, ни другого. С точки зрения трансцендентной. Но ум так видит, так чувствует чувства, и мы думаем, вот это истина. Нет, давай-ка познаем все. Не просто, что для меня плохо, а что для меня хорошо. И это истина. Поэтому мы общаемся с людьми, с другими живыми существами, изучаем, и видим, что понятие плохого и хорошего у всех разное. Так что же такое хорошо, что такое плохо? Видимо, у каждого своя истина, так нужно понять. Нет, разная карма. Разные типы чувств и ума, вот и все. Если мы обретаем сознание Кришны, начинаем видеть истину. Хотя мы все разные индивидуальности, Кришна один и тот же для всех. Так Прабхупада сказал ученику однажды, говорит, что, который не решался, может быть, спеть киртан или там прочитать лекцию. Он говорит, что если никто не придет, мы с тобой вдвоем будем. Я буду играть на мриданге, ты будешь петь киртан. Или наоборот, ты будешь играть на мриданге, я буду петь киртан. Или я буду класс Бхагаватам давать, ты будешь слушать. Или ты будешь класс Бхагаватам, я буду слушать. Он говорит, так будем с тобой жить. Потому что, говорит, ты говоришь о Кришне, или я говорю о Кришне. Кришна один и тот же. Так Прабхупада говорит. Все могут принимать в этом участие. Это единственная точка соприкосновения всех живых существ, то есть всего. И опыт показывает, что когда мы говорим о Кришне, наступает мир. С разными мнениями, с разной природой. Все, индивидуальность остается, и мир наступает, умиротворение. Мы даже не знаем толком друг друга и уже чувствуем, что как хорошо. А чем больше узнаем друг друга и говорим друг о друге, все хуже и хуже становится. И люди говорят, о, счастье в невежестве. Вот квартиру закрыл, и никто больше не нужен. Все. Но и в закрытой квартире тоже есть близкие люди. И тоже есть непонимание. Что же делать? Поставьте Кришну в центр. Верховная личность Бога. Источник всего. И естественным образом все придет в гармонию, в соответствие. Можете понимать Кришну так, кто-то по-другому. Но блаженство одинаково от этого. Присутствие Кришны одинаково. Все счастливы будут. Кришна безгранична. Можете понимать его как Нараяну, можете понимать его как вселенскую форму. Можете его понимать проявление через Брахму, через полубогов, через природу, через атрибуты природы можно видеть его. Можно видеть даже свои личные отношения с ним. Кто-то может достичь такого уровня. Через служение можно увидеть Кришну. Мы это практикуем с вами. То есть инициированные преданные все служат Кришне. Все. Неинициированные могут еще не служить Кришне, но могут уже как-то видеть как-то аспекты какие-то Бога. Это уже делает нас как бы обществом. Не кошек и собак, где по каждому поводу люди дерутся. А мир устанавливается. Если Кришна в центре, мир будет. Но даже Бога они умудрились поделить на части. Я говорю, что Бог — это Нараяна, а я говорю, что Вишну — война. Так это одна и та же личность. Нет, Нараяна выше. Да нет, Вишну — это. Да нет, одно и то же. Но нет, я не согласен. И начинается проблема. Сколько у нас есть религиозных направлений? Католики, православные, протестанты. Пожалуйста, если у вас цель одна, это не помешает разнообразию. Если у вас цель одна, духовная цель, мир будет. Просто вы так служите Богу, кто-то немножко по-другому служит Богу, но вы служите одному и тому же Богу. В чем проблема? А проблема не в этом, а в том, что забыли Бога. Религия-то есть, а Бога нет. Вот как в жизни происходит. Странно. Как действует иллюзорная энергия. Потрясающе. Просто потрясающе. И всем кажется, что есть у нас религия. Чего же нам не хватает? Денег. А чего же еще? Если будет много-много денег, все будут счастливы, правда же? Мне кажется, люди сошли с ума немножко. Ну, можно понять эмоционально, можно понять, что было время атеизма, было много оскорблений в эту сторону, и что был упадок религии. Все это существует, да, и иногда приходится отказываться от религии. Как Будда отверг веды, допустим. Если религия, она испортилась в упадке, еда, хитармася, гланир, если она падает, должен кто-то восстановить религию. Обычно новую тогда религию даются. Ну, как будто бы новую. Те же самые принципы, просто по-новому. Как плод манго, так? Вот он созревает, наливается, вот уже аромат от него идет, смотрите, он уже проявляет себя, он зеленый, но он уже запах дает, удивительный, уже его используют вот для каких-то салатов. Потом наливается еще соком, созревает нектар, царь фруктов. Это сравнение с религией. Вот так она приходит, вот так вдохновляюще она приходит, как Франциск Ассизский, как Иисус пришел, как другие пророки, великие святые, они давали это вдохновение, эту веру, это счастье было у людей, потрясающее, они ничего не боялись. Такое счастье было. Но что с временем происходит, если его не сорвать и не использовать? Он портится. Если вы не пользуетесь, он испортится. Он приобретает уже другой цвет, приобретает другой вкус и в конце становится ядовитым. Такой манго выбрасывают. Бесполезно. Нужно заново начинать процесс. Нужно ждать сезон опять, чтобы получить новый, свежий манго. Заново. Это снова будет этот аромат, это вдохновение, этот вкус. Итак, кто же портит все это? Человек. Любая вещь, которой мы пользуемся, не в служении Кришне, мы ее портим. Мы портим землю, мы портим воду, мы портим отношения. Все, что мы используем для себя, все считается испорченным. Все, что мы используем в служении Богу, не портится. По большому счету, даже если пища, предложенная Богу, она испортилась как пища, она считается все равно освященной. Как просад не портится. Да, по большому счету. Утта Матикари может есть такую пищу. Конечно, Тикари может, конечно, заболеть, он еще не развито сознание. Но у Таматикари может есть такую пищу. Она предложена Богу, она не портится. Я был в Вриндаване когда-то, там есть такая преданная, ее, наверное, все знают, Сатя. Она самая старая у нас, наверное, в движении. Ей уже лет 100 с лишним, да? Или около того. Я думаю, за 90 точно. Она ходит на все классы. Она учится там, пишет что-то. Зубов нет. И всегда веселая. И веселая всегда. И она меня знает, потому что мы в Питере были, когда начинали. Она присоединилась в Петербурге. Слышала мои лекции, получила там инициацию. То есть как-то... Ну... И когда я в Вриндаван приезжал, она всегда звала в гости. Ну, пойдем, Сати, пойдем. Она так настойчиво очень хочет. Ну, пойдем. Я тебе покажу свою божественную. У нас Махапрасад и все такое. Комнатка 2 на 2 метра. Что-то такое, все. Захожу. Некуда сесть. Там кровать, полка с божествами. Там божеств у нее десятки. Там, да, где-то находит во Вриндаване просто и устанавливает сама. Всем поклоняется, всем все предлагает. У нее там много просад, уже все испорчено. Она его ест. И не заболеешь, потому что это Махапрасад. Ешь. Ну, мне неудобно, я ем перед Сати. А у Таматикари неудобно при ней. Говорит, что я заболею. Нет, я тоже ем, точно не болел никогда. Я, говорит, тут живу, бесплатно, говорит, мне дали вот эту комнатку. Почему? Говорит, потому что тут кобра живет. У меня под кроватью. Я, Сатья. Она там, говорит, нора у нее, она выползает, говорит, два раза в день. А потом, говорит, ночью выходит, потом возвращается туда. Я, говорит, здесь живу с ней. Я с ней договорилась. Давай, говорит, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Договорились, ну и все. Вот такие есть преданные. Ничего нет, ни умывальника, ничего. Ну, я не знаю, она сейчас, наверное, уже в другом месте живет. Ну, начинала так. То есть она так полюбила Вриндаван, так полюбила Кришну, что не чувствовала никаких проблем ни в чем. Такая сильная привязанность к святому имени. И все лекции слушает, такая счастливая вообще. Хотя философию никогда не обсуждает, но любит все это. Простая женщина. Единственное, что боится быков. Там есть такой проход, знаете, в арендовании, помните? Такие заборы длинные. И такой узкий коридор там. Долго. И вы идете навстречу бык, допустим, и не развернуться. Если вы неопытный в арендовании, не знаете, что делать. Где? Куда деваться вообще? Там бык, мало ли что от него ждать. Бриджабаси знают, как там пройти. Они умеют общаться со всеми, там, и с обезьянами, и с быками. Все знают друг друга. А так вот бывает большой бык, и она тоже с ним разговаривает. Давай, говорит, так, ты бык, я корова, хорошо? Мы с тобой, ну, похожи, все. Не трогай меня, я тебя не трогаю. И так по стеночке раз, пробегает. Вриндаван — интересное место. Однажды иду по этому коридору, такие кирпичные такие стены вриндаванские, знаете, высокие. Такие деревья свешиваются гигантские, баньян, что-то еще. Вы идете, Вриндаван такой, никого нет. Вдруг слышу такая музыка небесная. Небесная музыка просто разливается повсюду. Я был ошарашен. Прям в сердце проникает. Ну, Кришна кругом просто. Из-за поворота рикши выезжает. У него такой, значит, там этот установленный какой-то там магнитофон. И так едет, знаете, так. Плавно так плывет так с этой музыкой и проплывает мимо. Это Вриндаван. Все кажется там очень значительным. Все, что обычно видите там, видите все по-другому, связано с Богом. Эта жизнь внутренняя очень активная начинается. Хотя же внешне очень простая жизнь, какая-то комнатка там, все просто, но внутри настоящая жизнь. Здесь люди часто сталкиваются с пустотой в сердце. Что вот мы знаем в этом мире? Мы знаем пустоту в сердце. Вот так вот странно все устроено. Все начинается, наше развитие, с того, что мы даем правильные названия тому, что мы видим и слышим. Все существует, называется сад. Существование. Сад существует независимо от предметов, от вещества. Вещество зависит от сад. Назовите правильно, посмотрите, наблюдайте. Люди умирают, тут уже рождаются заново. Умерший, родившийся умрет, умерший родится, так написано. Снова, это сад называется. Мы не исчезаем, как вид жизни. Никто не исчезает, ничто не исчезает. Меняются тела. Сад называется. И предметы показывают нам. Они существуют. Смотри, это сад. А я не вижу сад, я вижу предметы. Потому что собственник. А сад — это первая ипостась Бога. Браман, здесь говорится. Вот мы начинаем уже видеть Бога. Просто через сад. Вечность существует. Теперь я должен научиться мыслить о вечности. Сложная вещь. Никто сегодня не умеет думать о вечности. О временном думаем, полно временных всяких понятий, предметов, выдуманных вещей каких-то. Но что такое вечное, как о нем мыслить, и что там много разнообразия, или там нет разнообразия. Мне кажется, там пустота. Поэтому не могу думать об этом. Да, то и сердце пусто. Вот в чем проблема. Ум полон от этого материального разнообразия, сердце-то пусто. Поэтому ты не можешь мыслить. Об абсолютной истине. Бхагаватам говорит, отвечает на вопрос, дает название. Есть Брахман, есть Параматма, смотри. сад, но сад разнообразно. Откуда это разнообразие? Брахман — это просто существование, общий термин. Но существует-то все индивидуально, есть различия и в цвете, и в форме, и в качествах, и в разуме. Что? Как связать с абсолютной истиной? Параматма. В ней заключается и Брахман уже, и существование, добавляется чит-энергия. Знание. Знание и дает разнообразие. Каждый наделен по-разному знанием, качествами, разумом, по-разному. В соответствии с прошлой деятельностью. Чит означает параматма знает, кто каким должен быть и какой есть сейчас. Так мы постигаем параматму. Это разнообразие не мы создаем. Мы свое тело не создавали. Деревья свои тела не создают. Они просто растут и пользуются этим. Создает и поддерживает параматма. Обезьяна не могла бы сама стать человеком. Как она сама? Как эта идея к ней еще в голову придет? Стать человеком. Параматма это решает, эти формы жизни утверждает. Есть много-много форм жизни, в которых душа трансмигрирует по законам кармы, то туда, то сюда, то вверх, то вниз, то вращается в этом круге самсары. И откуда же сама идея этих форм, этих деревьев, этих живых существ, человеческие формы жизни, насекомые, так много разных форм, откуда сама эта идея, эта концепция? Оттуда же, из абсолютной истины, Бхагаван. Он имеет форму сам. И его формы безграничны, много форм. Поэтому здесь есть форма. Поэтому здесь есть индивидуальность личности, пользователя этой формы. Но он по-другому живет. Он не отличен от своей формы, а мы отличаемся от своей формы. Мой ум отличается от моей формы. Мой разум отличается от моей формы. Моя душа отличается от моей формы. Если вы на себя посмотрите в зеркало, вы увидите, что вы отличаетесь от вашего представления о себе. Вы бы хотели видеть что-то получше. Иначе бы не занимались так долго перед зеркалом всякими штучками. Надо улучшить, правда, ситуацию? Насколько возможно. Потому что ситуация недостаточна. То есть я отличаюсь, мое я, мои чувства, мои представления даже о себе отличаются. У Кришны все по-другому. Если Кришна видит свое отражение, как бы случайно проходя где-то, он вздрагивает и говорит: «Боже мой, как прекрасно! Кто это? Невообразимо просто!» «О, Боже, это я!» Но так же и с душой происходит, говорится. Когда чистые преданные поклоняются Вишну, его стопам, на этих стопах есть ногти с розовым оттенком, сияющие как луны, с зеркальной поверхностью. И когда кланяется преданный стопам, он в зеркало видит себя. И от счастья просто умирает. Как прекрасно! То же самое, душа такая, она не отлична от своего тела. Духовное тело. Мы можем обрести подобное тело. Именно какой душе угодно. А не то, что нам дала материальная природа, мама, папа, с таким носом и так далее. С такой кожей. Это у меня от мамы, это у меня от папы. А это вот у меня вот от моей кармы. Но почему я не рождаюсь красивым, умным? Ну, то хотя бы казаться буду таким тогда. Налеплю там ресницы, все сделаю как надо. Маникюр мужчины делаю сегодня. Пластические операции очень сейчас популярны. Подтягивают там все эти штучки. Тянут кожу. На спине уже узлы там, знаете. Ну, так мы живем ведь. С этим телом, как надо справляться. Хочется быть приятным. Иначе кто посмотрит? Кому нужен? Если шега кафирный шлам, кто подойдет? Материальное тело, да, но постепенно вянет, ну, что делать? Не все рады этому, конечно, что мы говорим. Ну, такова жизнь. Мы любим не тело, а душу. Хорошо. Успокоимся на этом. Божества не стареют. Вот у нас, видите. Я был сколько? Когда в Самаре был? Первый раз. Или 20 назад первый раз, я не помню. Ну, 2 года. А первый раз. Этот храм, сколько ему лет уже? 95-го. Ну, вот, видимо, тогда я примерно приехал. Значит, сколько прошло времени уже? Божества не состарились, смотрите. Даже еще моложе стали. А вот со мной какие-то проблемы. Ты, похоже, с вами тоже, а? Я помню вам, но помню других. Вот, волосы сидеют. Все, не будем об этом. Будем повторять Харе Кришну, и все. И нам все равно. Старую одежду надо сбрасывать, одевать новую когда-то. Ну, Прабхупад надеется, что мы обретем духовное тело. Вот, завершим этот процесс. Как? Ну вот, нам нужно научиться отвечать на эти вопросы себе. И все. И пользоваться правильными названиями. Я душа, я не тело. Вот мое название. Не слушайте негодяев, атеистов. Правда. Они сами ничего не знают и другим не дают. Если вы хотите о Боге узнать, идите к преданному. Не к атеисту. Не к психологу, не к ученому какому-то. К преданному, кто любит Бога, кто имеет с ним отношения. Все будет хорошо. И мы всему научимся таким образом. Если в мире появится преданный, мир будет спасен. Хорошо. Тут мы остановимся. Есть у нас вопросы сегодня? Да? Пришел ли тот человек? Да, приходит время. Приходит время. Сейчас, я думаю, даже не только один человек придет, будет какая-то команда даже целая таких людей. Интересное постановление в России недавно мне сообщили, вчера буквально. При каждой школе, чтобы был театр школьный. Откуда эта идея? От Харе Кришны все берут. У нас без театра движения не бывает. Мы уже много времени говорим, преданные все, о том, что в каждой школе детской должен быть театр. Теперь постановление вышло. И много таких вещей. Видите, что происходит? Значит, есть люди, которые что-то уже слышат, думают, понимают, интересуются, что-то уже принимают, осмысляют, осмысливают, правильно сказать. Вот. Ну и, конечно же, ну, если взять нашего правителя, то он отличается. Он отличается. Это единственный правитель в мире, которого я знаю, вот не в религиозное государство, который говорил о душе и о Боге. Публично. Исламские страны, да, там, где вот именно они говорят о Боге. Президенты, они говорят о Боге, только о Боге, на основании Писания. А светские государства никогда, я не слышал, чтобы кто-то из президентов публично говорил, заявлял такие вещи. А наш президент сказал, что высшая власть принадлежит Богу. Поэтому это необычная ситуация. Это означает, что другие также будут мыслить во всей стране. Они это слышали от президента. Ятьята чарати шрешта. И когда мы предложили там эту гендерную политику, он сказал, зачем я буду принимать смертный грех, узаканивать. А? Каково? Это смело очень. Я говорю, вот эти хорошие тенденции есть. Прочитал в одной книге, что уровень благочестия человека определяется тем, что он делал в прошлых жизнях. Могут ли результаты или плоды наших благочестивых деяний проявиться уже в этой жизни? Конечно, конечно могут. В этой жизни могут. А все результаты, они по-разному проявляются. По-разному. То, что мы делаем осмысленно благочестивое, дает не только результат материальный, да, приобретений, скажем, ну, человек рождается в богатой семье или получает наследство. Это результат благочестия. Но если мы осмысленно делаем благочестие, это проявляется еще более тонким образом. Человек рождается с очень тонким разумом. Казалось бы, в обычной семье. Но наделенный таким разумом достигает чего угодно. Чего угодно достигает. Это обычно дается непосредственно от служения Богу. Дадами будд йогам там, янамам ванти тета. В Гите написано, что Кришна, или Бог, скажем, общим словом, тем, кто служит Ему, разум дает. Ведь это самая большая сила в мире. А вот те, кто не заканчивает это служение, как по причине того, что они увлекаются еще чувствами как-то, еще не завершают его, он дает богатство в следующей жизни и разум, чтобы не забыть его. Но лучше, говорится, когда человек рождается в обычной семье святых людей, не богатых. Это самое большое, самое великое рождение. Значит, он совершил что-то очень великое в прошлой жизни. Это редкое рождение. Кстати, сегодня мы видим, что когда у преданных рождаются дети, у нас много детей уже. Это необычное явление, когда у преданных появляются дети. Они заслужили такое рождение. С детства они будут сознавать Кришну. В Исконе это уже нередкое явление. Из них некоторые станут ачарьями, некоторые нет. Но некоторые станут. Им легче быть. Я смотрю на свою дочь, она воспитывалась в регулирующих принципах всю жизнь, не знает этого вкуса. Ей легко практиковать. Она не знает этого вкуса. Намного легче, чем кто уже обрел привычки, чувствует наслаждение, потом начинает бороться с этим, повторять мантру, вспоминать эти вещи, думать этот вкус, навязанный ему умом. Привычка осталась. Поэтому вот так служение Богу дает такие эти, такое облегчение. Да? Пожалуйста.
Вы сказали, что мы часто можем такой деятельности, когда мы механически что-то делаем, мы выполняем религиозный обряд, например, а сами, ну, выполнили там его, а сами думаем о своих описанных наслаждениях. Вот где вот этот критерий, как вот это вот замечать в себе, что я сейчас делаю это для Бога, а не для себя? Как это критерий, как этот баланс себе найти?
Мы это получаем от санги преданных, этот вкус трансцендентный, атмосферу. Как Лас Багва, там Кирта, например, вот это мы знаем, да? Вот оно, служение Богу. То есть нам дается этот опыт. Значит, нужно его применить во всех аспектах. Эту атмосферу внутри себя. Научиться поддерживать. Научиться жить в этой именно атмосфере, в служении Богу. В этом как бы счастье. Служение Богу — это счастье определенное. Трансцендентное счастье. Можете что-то делать. И счастье от чего здесь, когда вы что-то делаете? От того, какой результат, верно же? А когда вы это делаете в сознании Кришны, вы не зависите от результата. Вы все равно счастливы. А если даже что-то не получается, а по плодам. Вы все равно в сознании Кришны, в этой атмосфере находитесь. Бог не отвергает. Ну, что-то не получилось, ну и что? Он пытался, он искренне это делал. Кришна говорит, я принимаю его неудачу тоже. Он же пытался искренне это делать. И заодно научу его на этом опыте. Как делать лучше? Потерь нет. Эту атмосферу мы приобретаем именно в общении с преданными. Вот приходим в храм, едем на фестиваль, чтобы погрузиться именно в эту атмосферу преданного служения. Вот все, у нас есть точка отчета.
У нас есть вопросы из Ютуба. Вот первый вопрос. Душа хочет владеть телом и наслаждаться через него. Сознание души концентрируется в теле в исполнении желаний. Являются ли материальные желания истинными или они ложными?
Материальные желания, как они? Они по-настоящему проявляются, материальные желания. Но эти желания... Например, вы смотрите фильм, и вы желаете, чтобы героя не убили. Вы же очень желаете, очень переживаете, правда же? А вдруг его убьют? И вы просто молитесь, чтобы не убили. Такой герой потрясающий. Его убивают. И вы, ай, потом ходите расстроены там целый день. Это ваше желание, ваша жизнь или нет? Это реально вы переживаете, но это к вам не имеет никакого отношения. Это сейчас кино делают сколько там? Стерео, квадро, что-то еще, да? Добавляется уже, голограммы скоро будут уже. Уже, наверное, даже есть такие дорогостоящие. А, так я и видел. Да, привозили из Швейцарии этот прибор. В Алмату преданы, чтобы просто мне показать. Очки просто и все одевайте. Я даже испугался, что там будет. Сейчас говорит, вы вообще в объемную реальность уйдете другую. Надеваю очки, я под водой. Я смотрю вниз, там дно, наверху волны, назад, все везде, объем. И акула на меня плывет. Ау, боже мой. Я очки снимаю, боже мой. Все, вы там находитесь. Вот это интересное кино будет. Но к вам никакого отношения не имеет. А сначала жена девочки. И вскрикнула. Думаю, что кричит, боже мой. Вот женщина. Вот. А девочки, если я понял. Это действует. Это реально, реально действует. Но к вам, этого не существует. Реально к вам не относится это все. Но тело умирает, а вы-то не умираете потом, объясняется. Вы же потом это увидите. У кого есть опыт клинической смерти? Вот здесь есть? Вот есть. Нет? Нет? Рука была поднята? Или волос поправила? В этот момент как раз ты поправила волосы, видишь? У кого есть такой опыт, естественно, он знает, что-то отличается. Наша суть от физического тела.
В этом материальном мире в нем бесчисленное количество живых существ больше, чем песчинок на берегу океана. И вот что, каждый муравей, каждый вот этот вот микроб, он должен пройти через Шримад-Бхагаватам, чтобы достичь потом души, как бы, змеи. Или же, все-таки вот такой вопрос, получается, что упасть, поскольку мы видим преданных на какой-то такое же бесчисленное количество. Вот своим другим мечтам. То есть получается, что как бы упасть гораздо легче, чем подняться. Почему так убираемся?
Ну, труднее подняться, чем упасть?
Ну да, бесчисленное множество существ, вот, чтобы достигнуть Господа, надо, чтобы каждый из них такой сначала балл, другой,
а, вот вы о чем думаете. А, вот какая несправедливость, да. С нашей точки зрения точно все плохо устроено. Микробам не повезло, круто. Им до Бхагавата там еще далеко. А хотя мы такие же, как и они, равны духовно. Поэтому, да, есть о чем подумать. Но если вы затронули тему души, тогда нужно по-другому рассмотреть этот вопрос. Не связывает это с телом. На самом деле, сейчас идет лекция. Мы все сосредоточены, так? Слушаем. И вдруг вот у нее зачесался глаз. Я просто заметил. Хотя она сосредоточена была, в это время она почесала глаз. На секунду она отвлеклась, на мгновение. И снова ничего не потеряла. Вот такое количество времени вы отсутствуете в духовном мире. Вместе с микробами и другими. Но тут вопроса не ответить. А вот такая сила иллюзия. Да, да, да. Вот так. Когда возвращаетесь к Богу, все это прояснится. В один момент. Иисус Христос говорил о любви к Богу. Он не давал никаких других молитв. Знаете об этом? Он дал молитву по просьбе людей. Сам не давал никаких молитв. Просто спросили его ученики, а как молиться Богу? Дай нам что-нибудь, мы не знаем. Он сказал, Отче наш, можете так делать для них. Но вообще он говорил, возлюби Бога всем сердцем, всей душой. Поэтому если вы идете к Богу, как же придете Иисуса Христа? Он уже благословлен. Вы так молились, похоже, искренне, что у вас необычный ребенок. И вот Чинаш повторяет, и Махамантру повторяет, и книги читает вообще. Супермен духовный. Видите, вот пример. Родился ребенок в семье духовной. Необычно. Через Вани это осознается. Через Вапу это может сбить с толку тоже. Что гуру может там ну, заболеть там, или ну, можно видеть его как тело, как человека просто видеть. Но когда мы слушаем наставления, вот этот момент главный в Ване. То есть физическое присутствие временно. Либо приехал, уехал, либо вообще ушел из этого мира. Тело временно. А Ване вечно остаются в сердце. Вот это и есть наше истинное отношение с гуру. Вот. Это приходит со временем, да? Мы постепенно видим этот феномен трансформации, что ученик постепенно начинает жить наставлениями гуру. Не просто помнить их, а жить. Вот это означает, что у него связь с гуру обретена. А что касается благословений. Благословение. Одна женщина пришла к мистику, к святому человеку, скажем, да. «Дайте мне благословение, хочу иметь ребенка». Ну хорошо, говорит, я вот совершу ягью. Вот. И этот махапрасад от яги вот съешь, где будет ребенок? Хороший. Она совершила яги, там, ела махапрасад, приходит, нет ребенка. А муж у тебя есть? Нет, мужа нет. Интересно, как преданные понимают. Дайте мне благословение на хороший брак. Даю. Ну и все, должен быть хороший брак. Погодите. Это означает, что вы должны учиться теперь. Вы должны теперь трудиться в этом направлении. Вот что это означает. Благословение дает импульс освоить это. Не сразу получить, верно? То есть что-то можем дать физически, деньги можем дать. А вот качество хорошее сразу вот так вот дать. Нужно потрудиться самому. Вот благословение дается, чтобы мы начали действовать в этом направлении. Даю благословение стать преданным. О, большая работа впереди будет теперь. Вот как это нужно понимать. А раньше мы как понимали? Мы в Майпур приехали получить благословение. Все, теперь мы чисто преданы. Мы же благословлены. Не-не, идите теперь, служите Кришне. Вот, вот как должно работать все. Не обманывайте себя других. Будьте честными. Благословение, вы будете опираться на него. Когда у вас будут неудачи какие-то, трудности, но будете смотреть. Благословение есть, я должен продолжать. Потому что есть благословение, что путь правильный. Значит, я все равно буду продолжать. Вот это сила благословения. И достигаете все таким путем. Да, пожалуйста. Светильники новые, я вижу. Сначала потолок был деревянный, я помню. Потом стал вот такой. Все новое сделали, да? Вот. Ну, полы так же шатаются на киртанах. Это не изменилось. Но я понимаю, о чем вы говорите. Как это время мы об этом, ну, как бы, заботились, думали сильно, как же нам, ну, вот, храмы, храмы. Но храмы пустеют в Европе и Америке. Там много индусов сейчас приходят. Они не пустые, много индусов. Когда был в Париже, то же самое. Они искали пуджари по всему миру. Но скажешь, на программу индусов пришло много. То есть они пустеют храмы. Храмы поклонения очень затонены в Векале. Индия — это Индия, там традиция священная посещать храм. Люди не могут не прийти в храм, скажем, в воскресенье, если рядом какой-то храм, они не могут. У них совесть не позволит просто. Они придут в храм. Они понимают, что такое божество, они плачут перед божествами, они с ними разговаривают, они дают пожертвования, они общаются с Богом. Если вы, как в Исконе, поддержите стандарт, если красивое божество придет, индусы придут. Если у вас есть индусы в Самаре, они придут на праздник обязательно. К божеству они придут. Хотя они все преданные западные придут, индус придет. Если даже не практикующий. У них это в крови, понимаете? У них рождение такое. Удачливое. У нас рождение такое. Мы с Богом можем поссориться. Не согласиться. Сегодня не пойду в храм. Я обижен и так далее. У нас такое эго врожденное. Мы с Богом как на равных, знаете, сразу. Нам хочется сразу в раз аллилу, а если нет, то ну ладно. Танцуйте без меня тогда. У нас такая психология, знаете. Для нас, на санкиртана, на улицу выходите, вот, палкой выгоняйте всех из храма. И воспевайте харинаму, санкиртану, распространяйте книги, просад, вот это делайте. И там будет думать, я Бог вообще. А тут нужно поклоняться смиренно, понимаете, тут терпеть, почитать постоянно. Ну, я это сделаю, конечно. Но живу я пока еще по-другому. Я еще не удивляюсь тому, что, скажем, у Кришны павлинье перо. Я, боже мой, смотрите, павлинье перо у него. Да ты же видел 1000 раз это. Смотрите, мы еще не такие. А гранитай, ну да. Когда мы приехали в Индию, во Вриндаван впервые, и пришли на приветствие божеств. Потом лекция Бхагаватам, Гопал Кришна Госвами Махарадж дает лекцию. Первое, что он спросил, были на приветствии божеств? Да, Махарадж, на группу уже были, да, экстаз. Какие одежды у божеств? Никто не помнил. Вот такие мы преданные. Это наше рождение. Ничего страшного. Это не является как бы главной частью. Главная часть — это харинама сангиртана. Это нам подходит. Это нам подходит. В этом мы преуспеваем в Исконе. Этим мы побеждаем весь мир фактически, даже Индию. Как преданные воспевают западные, это что-то на головах стоит. Но тут у нас есть особая милость. Да? Если будешь громко говорить, все услышат. Я представляю, как преданных силы тащат. Они упираются и тащат, бросают на пол, кланяются сюда. Негодяи. А я думаю, почему так хорошо сохранился храм? Не ломится, оказывается. Да, я понимаю, понимаю. Дорогие преданные, ну, как сказать? Ну, может быть, там не нужны такие уж храмы сейчас, да? Для преданных нужно, я понимаю. Нам нужны центры проповеднические. Для таких больших городов, как Самара, недостаточно одного храма, куда неудобно ездить, допустим, со временем, да, это накапливается вот город, влияние города, работа, грехасты живут. Попадая под влияние. Вообще порядок городской таков, что каждая улица начинается с храма и заканчивается храмом. Вот старая Москва такая была, дореволюционная. Каждая улица начиналась с храма и заканчивалась храмом. На каждой улице. Очень удобно. Люди пешком ходили. Если кто-то не ходил в храм, тогда его презирали, потому что вот храм у тебя рядом. И ты не ходишь в храм, не будут уважать тебя люди. Это понятно. А у нас обстоятельства, мы говорим, ну, далеко там, школа, дети, работа, пробки, ну и прочее, занятость. Могу в воскресенье прийти, вот, да, на праздник могу прийти. На Магарате не могу прийти, уже привычкой стало, уже стало правилом для преданных, даже которые рядом живут. Такая ситуация. Поэтому нужно центры, больше центров, чтобы доступный был класс Шримад-Бхагаватам. Главное — это класс Шримад-Бхагаватам. Когда вы собираетесь даже на квартире в центре каком-то регулярно, там джапу вместе повторяете, книги читаете, Прабхупады. Вот это важно. А храм — это, смотрите, что такое храм. Храм — это высший стандарт. Не каждый сможет жить по высшему стандарту. Вообще не, да? Это именно храм держит такой стандарт. Здесь пуджарский департамент существует. Здесь мы приходим за особой чистотой, чтобы видеть божества храмовые, которые вот общинные божества. Они представляют нам вот все наше движение. Здесь группа уже Прабхупады по стандарту все делается, по высшему стандарту. Сюда мы приходим хотя бы иногда, и мы заряжаемся, потому что тут чисто очень, трансцендентно. Но свою духовность поддерживаем постоянно вот в этих центрах. Это сейчас больше подходит для городов, чем просто один большой храм, который трудно посещать. Еще бывает конфликт с руководством. И туда не хотят приходить преданные какие-то. Это очень распространенное явление в западном мире. В Индии нет такого понятия конфликт с руководством храма вообще. Все идут к божествам и все. И все доверяют, раз там есть президент, руководит, все, там единоначалие. Они очень хорошо это принимают. Здесь у нас другая психология, другие отношения совсем. Чуть что обиделся, в храм не ходит. Я говорю, это он, мы такой материал, странный очень. Бог-то здесь при чем? Я обиделся на кого-то, ни к Богу не иду. Что такое? У нас вот такая вера. Так мы устроены. Поэтому есть центры в Праге, когда мы были, у них такой центр, есть храм за городом, там стандарты, там божества, там немного преданных живет, туда немного людей приходит. А центр есть в самой Праге, причем вот такой холл примерно размером, божеств нет, панчитатва на стене, это для киртанов. И люди туда приходят, потому что это не храм. Любой человек может прийти, потому что это не храм, ничего не обязывает, никаких стандартов не скован, просто приходит и там поют часами. Главное, для воспевания это место используется. И живое место очень хорошо. Поэтому думайте, как распространяться на Никришне, не просто как поддерживать храмы. Об этом нужно думать. Если община будет, скажем, 5000 человек в Самаре, я вас уверяю, храм можно построить большой, и можно будет его поддерживать. Это надо непосредственно осознать. Это, как можем это объяснить? Но я историю, рассказываю историю на этот счет Бирбала Акбара. Наверное, вы помните. Один вассальный царь попросил Акбара, императора, с просьбой обратился. Я много слышал о твоем Бирбале, премьере. О его мудрости, проницательности ходят легенды. Не можешь ли ты мне прислать его? Я хочу лично увидеть его мудрость. Убедиться в том, что я слышал. Никогда его не видел живьем. Царь с Бирбалом не встречались. Но одна просьба. Отправь его лично ко мне с пакетом, с письмом. Лично в руки. Чтобы он приехал и лично мне в руки передал это послание. Ну, Акбар сказал, хорошо, мы с тобой друзья, я так сделаю. Сказал Бирбал, вот есть поручение тебе особое, лично ты, вот я тебе поручаю, важное дело. Вот это письмо лично в руки этому соседскому царю нужно передать. Бирбал сразу понял подвох. Это простая вещь. Премьеры не назначают на такие вещи. Сразу понял, что какое-то очередное испытание. Собственно, он понял практически все уже. Такой разум. Взял пакет, говорит, хорошо. В это время царь соседский готовил встречу, испытание. Сделал 8 тронов одинаковых, царских. Сделал себе 7 двойников. Одел под царский все атрибуты и рассадил. Лично в руки царю должен передать. Проверим разум Бирбала. И вот стража прибежала, едет. Уже близко. Так, все рассаживаемся. Начинается спектакль. Все придворные тоже встали. Царские игры. Вот звонит уже колокол, вот открывается дверь. Такой Бирбал с пакетом. Просто взгляд на этот спектакль, тут же подошел к царю и передал ему пакет в руки. Царь так расстроился. Позор какой-то. Мы столько старались вообще. Он сразу, как? Как ты смог это сделать? Как ты понял, что ты меня никогда не виделись мы с тобой? Это очень просто, Ваше Величество. Когда я вошел, бросил взгляд на всех 8, все 7 посмотрели на тебя. Да, с позиции вечности мы не можем сказать, что мы когда-то вышли из Кришны, но мы все зависим от Него. И только от Него. Поэтому кто источник? Вот как это понимается в духовном мире. Не по происхождению, а зависимость. Там нет происхождения вечности. То есть духовный мир немножко, он другой. Это не точная копия. Материальный мир не точная, искаженная копия. Не все можно понять по аналогиям. Есть свои особенности, нужен личный опыт. Так, с этой стороны. Я не отношусь к этому плохо. Плохо, что браманы не готовят. То, что кто-то готовит, это честь и хвала. Вот то, что браманы не готовят, вот это плохо. Они, ну пусть неофиты готовят. Мы уже браманы. Мы знаем, что с таким браманом будет в будущем. Они просто состарятся и все. И все. Ничего не произойдет существенно. Для служения мы получаем второе посвящение. Для более важных браманических дел. А приготовление на кухне божеств – это браманическое дело. И служить божествам – это браманическое дело. И объяснять Бхагавадгиту – это браманы должны. А мы говорим, пусть неофиты делают все. Я браман. Я буду есть просад. И критиковать всех, как они делают. Вот что произойдет с такими браманами. Это браманы Кали-Юги. Я извиняюсь, что так говорю, мне не все так плохо. Но чтобы ясно было, что, кто такой Браман? Что раньше было? Мы получили браманскую инициацию и думали, теперь я полым быть не буду. Это шудры должны делать. Но раз вы сидите в грязи, то вы шудра как раз. Вы не браман. Еще есть какие-то страшные вопросы? Да. А у вас нет еще плана?
Не
купили и не знаете, что с ним делать? Мне нужно тогда исследовать этот вопрос, чтобы ответить на него точно. А то вы примете за истину. Просто мое какое-то воображение, мое пожелание. Тогда нужно исследовать обстоятельства, чтобы более-менее точно дать какой-то совет. Раз вы купили это место, вообще-то хороший признак, что появилась у вас земля еще, может быть, появится. Я тут сказал, что еще какие-то есть возможности купить участки. Это хорошо. И здесь, похоже, можно будет создать что-то тогда, если будет земля. Да, не зря вы все эти годы были в некоторой такой аскезе. В Омске была ситуация очень похожая. Был участок земли, маленькая избушка была. Там был ашрам брахмачари. Никому в голову тогда не пришло бы, что там будет когда-то храм Радхи Говинды. Они постепенно выкупили все вот эти уже много земли там вокруг. Все узаконили. И божества пришли Радха Говинды туда. Первые во всей России. Хороший стандарт. Вся община служит. Потрясающе. Сразу ферма появилась. Много коров сейчас там. Молоко, там земля, там пшеница, все есть. С властями, дотации дают. Вы же знаете, книги Прабхупады читаете, знаете, что нужно делать. Другое дело исследовать, что нужно. Это соседи. Чисто материальные обстоятельства нужно еще оценить. Какое здесь место, куда можно углубиться? Может быть, туда еще лучше, дорога слишком близко, тут нет стоянки, допустим, тут что-то, нам стоянка нужна. Что еще нужно? Практически нужно. Школа, может быть, какая-то нужна. Или ашам нужен какой-то. Или, может быть, здесь будет Food for Life развиваться в этом месте. Я не знаю. Много программ существует. Что преданные хотят делать? Возможно, здесь будет центр для новых людей его сделать. Это уже от вас зависит. Какая ваша стратегия развития? Есть совет Ятра здесь, есть региональный секретарь, есть GBC. Общаетесь, приглашаете. Вот это руководство называется. Конечно, используйте, не должен пустовать. Хотя бы огород посадите там. Если пока не знаете, что, пусть в этом году все вырастет у вас. Не запускайте, используйте сразу все, что у вас есть. В Индии так, берут участок под храм, пока денег нет, сабджи мандир называется. Сабджи мандир. Все выращивают. Земля не должна стоять, поймите. Это плохо, это греховно считается. Не должна просто стоять. Плохое впечатление будет о вас, и у вас будет плохое настроение. Сразу используйте. Как бы то ни было. Не знаете, посадите что-то. Вот пока такой совет. Нет, здесь вопрос. Громче. Тяжелый случай, да. Вот как рожать детей, там проблема, похоже. Рождения там нет, откуда же дети берутся? Во.
Там растут вообще, развиваются. Меняются или так и остаются
детьми? Да, интересно, мне самому стало. Наверное, они на деревьях отрастают и отпадают сразу. Нет? Или ты хочешь там рожать детей?
Но они же семьи.
Там нет рождения, нет смерти. Семья — это раса в духовном мире. То есть они существуют вечно, они не появляются, не исчезают. Раса определяет, кто родитель, кто ребенок, кто друг, кто слуга, кто господин. Только раса. Да, вечно. Вечно ваш ребенок есть где-то в духовном мире. Ваш вечный сын, дочь, ваш вечный муж, ваш вечный друг. Кришна вечный тоже, вы вечный тоже. Это раса. В этой жизни мы, дети, остаемся детьми перед родителями всегда. Мы уже выросли уже. Но все равно это мать, это сын. Такие отношения. Это раса. Там нет рождения.
Спасибо большое за лекцию, кстати, Анчан. Скажите, пожалуйста, какая должна быть минимальная квалификация преданного, которая распространяет клинические?
Минимальная квалификация? Да просто садана. 16 кругов, хорошие джапы, читать книги. Достаточно же этого? Если все это хорошо делать, уже будет в шахте. Если вы читаете, если вам нравятся книги Прабхупады, вы будете хорошо их распространять. И что еще? Есть такие детали, которые нужно просто осознавать. Какое впечатление на людей произвожу, нужно просто понимать и все. Как люди меня видят, вот первый взгляд бросают, как они меня воспринимают. Серьезно, значит, что-то сказать от меня. Или как раз вот нет такого барьера. Тогда я уже по-другому могу к людям обратиться. То есть какое впечатление произвожу на людей, тоже важно осознавать. Если красивая женщина распространяет книги, это легко. Если просто хорошо одеваетесь, улыбаетесь, все уже людям приятно. Тоже используется фактура. Потом еще узнают, что вы санскрит знаете. О. Удивительно. Представьте себе, да? С маникюром, с ресницами такими большими. Все такие дела. И сарва тарман паритяжа, мама камшан. Люди, боже мой, это сознание. Дайте мне книгу. Например. Это кто-то может так делать. А у кого-то это не пройдет, наоборот. Скажет, ну какая-то ерунда вообще. Это мы не подразумеваем, не стереотип. А другой, наоборот, должен босиком подойти на улице. Вот в мятом тхоте. С дыркой на колени. Вот. И со скорбным видом сказать, купите и будете счастливы. И люди из сострадания просто купят книгу, лишь бы ты был счастлив. Такие случаи есть тоже. То есть, как люди понимают еще нас, тоже важно знать. Уловила, да, мысль? Ага. Это вот как раз вот этот вопрос. Сагра Махараджа, знаете, да? Когда он был у Тамашлока, он ходил только в тхоте. Его все везде хорошо воспринимали, а других нет. А у него всегда это хорошо происходило. Он так как-то себя ведет, естественно, в этом. И люди не обращают на это внимания. Ко мне приходили жаловаться люди на преданных, которые в тхоте ходят по городу. А я в тхоте сижу. И они мне жалуются. Скажите им, пожалуйста. Я говорю, я тоже в тхоте. Говорит, как-то у вас все по-другому. Как-то с вами это нормально связывается. То есть, видите, это как-то так, еще индивидуально.
Как понять, надо попробовать?
Нужно, да, одеться в простыню, выйти на улицу и посмотреть, какой будет эффект. Есть такие преданные, знаете, которые любят это все. Они любят хоти, любят чадр, так узлы завяжут всякие там. Еще здесь что-то завяжут. И на улице потрясающе люди смотрят. Что красиво. Как-то эффектно выглядит. Это же красивая культура. Бывают в тхоте, там некрасивые ноги выглядывают, там без носок, там волосатые, люди смотрят на меня, что-то такое вообще. Ну, то есть по-разному, это индивидуально нужно смотреть. Наши брахмачари привлекали людей тогда именно тем, что они вот были так, выглядели очень аскетично в Петербурге. Нахрена мы выходили с Ижор? Там Ижор — это за пределами цивилизации. Нет людей. Кладбище рядом и все. И они там не следили уже, какие носки, одежда, неважно было. И так же выходили на харинаму. Один носок есть, другой носка, допустим, нет, забыл одеть. Ну, брахмачари простые же. Или разного цвета носки. И поют, счастливые все. И люди идут, и один другого, я слышу, спрашиваю, это кто это? Что, не знаешь, что ли? Это монахи, очень отреченные. Они свою жизнь полностью посвящают Богу. Да ты что? И так смотрят. Удивительно, действительно. Им все равно, как они вообще выглядят. И счастливые такие поют, все радостные. Ну, такие они были потрясены этим зрелищем. Поэтому если, главное, наверное, то, что это ваше настроение. Если вы одеваетесь в ходе и счастливы при этом, вы себя чувствуете счастливо, хорошо, люди будут воспринимать это с интересом. Если вы одеваетесь в ходе как наказание, и в наказание еще нужно на люди выйти, люди так будут тоже чувствовать, то же самое будет. А все заботились? Обязательно. Все были преемственности обязательно. Это правило. Это касается всех абсолютно. Всех людей должна быть преемственность. Во всем. Материальный мир таков, да? Таков материальный мир. Бывает такое, упадок приходит. Некому передать знания, бывает такое в материальном мире. Так. Это удивительный преданный был. Я уверен, что с ним сейчас все очень хорошо. Когда я был в Самаре, он тогда начинал, он заинтересовался сознанием Кришны, был редактором газеты, главным. Была газета самарская какая-то, он был главным редактором. Меня пригласил в свою редакцию, там у него были подчиненные, я там проповедовал, писал статьи в газете о сознании Кришны. И что самое удивительное, он остался таким всю жизнь, энтузиастом. Я ему дал такое имя, потому что он был очень твердый человек. То есть очень преданный был человек. И он мог, как я понимаю, заботиться, быть внимательным, быть строгим в каких-то вещах, принципиальным. То есть у него было много хороших качеств. То есть, но мне повезло с таким учеником. Поэтому у него все благословения есть. Шрила Прабхупады, Гуру Парампара. Супруга его раньше ушла, Лаванга Манджари, из-за болезни. Это не повлияло на его преданное служение, смотрите. Он остался таким же твердым. Не было. Вера твердая, твердая вера в Кришну. Вот. В вашей истории Самарской ятры его имя должно быть записано. Никто не ведет такую историю. Ну, хорошо бы, вот хотя бы книга истории храма должна быть. Заведите такую книгу. Это в каждом храме должно быть. С какого года, когда установлены божества, кто устанавливал имена божеств, какие иллилы происходили с божествами, если преданные могут вспоминать, туда писать, в этой книге. В каждом храме такая история есть. Что божества запомнят каждого. Кто получал даршин, каждого запомнят. Спасибо за вопрос. Угу. Да, еще? Он же верховный личность Бога.
Но он же не нарушает свои собственные законы.
Он может что угодно делать. Его законами не возьмешь. Нет. Он ворует вообще.
Это работает?
А вы еще не пробовали, что ли? Вы до сих пор не ходите к Баладжи? Да у вас никогда денег не будет. Баладжи — это божество, которое именно собирает пожертвования. Для этой роли он пришел, проявился. Ему на свадьбу не хватает денег. Потому что Лакшми от него ушла, а денег нет. Он женится на Падмавате, а денег нет. Поэтому он просит у любого, глаза закрывает, любой, приходите, я нуждаюсь в деньгах. Так он привлекает всех людей к себе. При этом Лакшми награждает такого человека, кто дает пожертвования. Это такая лила, это трансцендентная лила Баладжи. Это нематериальная история. Бог есть Бог. God is God. God is God, Прабхупада говорит. Он всегда остается Богом. Таковы его игры. Кто поймет его игры, не рождается в этом мире. Баладжи очень сильно все чувствуют. Это сногсшибательный храм.
Какое ощущение?
Сногсшибательное. Сногсшибательное впечатление. Это сногсшибательное впечатление. Как я могу рассказать об этом? Надо туда приехать. Что, еще вопросы? Над всем нужно поработать. А нравятся все преданные. Преданные мне очень нравятся сама. Но над всем нужно работать и работать. Похоже, ленивые, что ли, все. Да? Ленивые, нет? Мне кажется, лень. Главное качество Самары. Но преданные потрясающие все. Это лень виновата, преданные тут ни при чем. Я тут не часто бываю, поэтому я не могу так сразу, да, все определить. Но вот по тому, как вы участвуете с Шраванам Киртаном, вы глубоко продвигаетесь. Очень глубоко продвигаетесь. Это очень радостно, что корни глубокие. Сознание Кришны у нас в России. На вам смотрю, то же самое думаю. Давно знаю. Все старые преданные прошли очень большие испытания. Им всем нужно кланяться. Всем, кто прошел все эти испытания и остался в сознании Кришны. Поэтому какое впечатление у меня. Но, пожалуйста, будьте активнее. Вам нужна стратегия. Стратегия проповеди, стратегия развития сознания Кришны здесь, в этой городе, в этом области. Трудитесь, пожалуйста. Не обуславливайтесь просто храмом, каким-то вот местом. У вас большая миссия. Это вот к мужчинам особенно обращение. Женщины любят поддерживать храм, делать гирлянды, служить на кухне. Они много делают уже. А вот к мужчинам, да, мужчины, когда политикой занимаются, начинают сражаться, и вот начинаются сложности. Забывают о главном. Переставайте сражаться друг с другом, сражайтесь с Майей. Думайте о проповеди, пожалуйста. Это мои пожелания. Остальное все придет к вам, я уверен. Как я вижу, у каждого отдельности искренней. Вот вместе сложно. Это испытание. Это испытание. Надо пройти его. Хорошо. Спасибо всем. Что? Последний вопрос? Все, последний вопрос. Вы ученики, вы заинтересованы в сознании Кришны. Давайте, ищите решение. Вместе. Не ждите просто какие-то указания вслепую. Указания есть, вы знаете, что нужно делать. Теперь вместе решайте. Если вы ученики, давайте решайте. Находите решение, применяйте разум. Потом мне скажете, что вы решили. Мне будет интересно узнать, на что вы способны. Самаре? В Совете? Столько, чтобы драк не было там. Любое количество, если там есть как бы, ну, нет конфликта. Конфликтный преданный не должен участвовать в управлении. Другое служение должно быть. Конфликтных людей в управлении не нельзя допускать. Достаточно много других служений. Найдите решение. Это ваш разум, ваше смирение как бы в этом проявится. Проявляйте себя. Хорошо. Шри Гаурнитая ки джая, Шри Прабхупада ки джая. Ананта Гаудия Вайшнава ки джая. Дай Гуру Премананде.